Ну, Давид, вы знаете, принятие в Грузии закона о так называемых иностранных агентах может стать препятствием для вступления страны в Евросоюз. Правда, он теперь называется иначе, но суть, собственно говоря, та же самая. О том, что это может стать препятствием, говорят и европейские политики. Было, вы знаете, совместное предупреждающее заявление представителя канцлера Германии. С аналогичной позицией выступило Министерство иностранных дел Германии. Госдепартамент не остался в стороне, высказался даже генсек НАТО Столтенберг. Ну, Давид, есть опасность, что Грузия лишится статуса кандидата в члены Евросоюза?
Вы знаете, с таким законом, да, конечно, не то, что опасность есть, невозможно будет от этого уйти. То есть это произойдет обязательно. Иначе сам Евросоюз будет терять лицо. Это как бы гарантировано, если этот закон пройдет. Он по-другому называется сейчас, его чуть-чуть там название изменили, но суть никак не меняется. То есть это закон об иностранном влиянии.
Ну, Давид, как это будет оформлено? Поскольку я, как я знаю, прецедента такого еще не было. Чтобы был отозван статус.
Я не знаю, сейчас статус отзовут или нет. Хотя, в чем проблема, придумают новое решение. Но то, что переговоры не состоятся насчет членства, это уж 100%.
То есть вы думаете, что, допустим, повторится случай с Турцией, когда с 2016 года практически не прервали, но заморозили переговоры, да?
Это раз. Могут и прервать тоже, а могут и на языке санкций начать разговаривать. Потому что ясно, что наше правительство, то есть правительство Грузии даже, неудобно его наше называть. Оно вот как-то своими шагами идет в сторону тех стран, которые не приемлют западный образ жизни, абсолютно выхолащивают понятие демократии по образу и подобию России, вот как идеи Суркова, там, о суверенной демократии можно вспоминать. И, значит, в то же самое время находятся в тесных кооперативных взаимоотношениях с Кремлем. То есть это чревато санкциями, индивидуальными, или по отношению к каким-то организациям, или вообще по отношению к стране. Это вот дело уже политики, тактики решать будут в Евросоюзе об этом.
Сейчас все задаются вопросом, почему снова грузинская мечта запустила этот законопроект. Давайте и мы с вами не будем исключением.
Я думаю, что такие решения непосредственно исходят от Безилии Ивановичвили, то есть его личное отношение тут играет весомую роль. Мы не можем, не имея конкретных документов, с уверенностью 100% говорить, дали ему такую инструкцию с Кремля или просто посоветовали, или как все это было. Надеюсь, когда-нибудь это выяснится. Но то, что он сам как бы не приемлет ситуацию, когда какие-то независимые финансовые потоки на территории подведомственной ему непосредственно, а вся Грузия таковой является, кроме оккупированных территорий. Значит, вот эти потоки происходят, а единственные независимые потоки связаны именно с международными организациями, которые финансируют гражданское общество в Грузии. Вот он не приемлет, для него это опасность. Независимые какие-то финансовые институты, транзакции и на этой почве создающиеся независимые организации, это абсолютно не входит в его мировопонятие, мировоззрение. И он это считает опасностью для него, для полного бесконтрольного владения этой страной и контролирования всех институтов. Да, он вот так целенаправленно смог абсолютно превратить ручные институты и парламент, и правительство, и суд. А тут вот какая-то еще гражданское какое-то общество ему мешает. И плюс это связано и с медиаинститутами. Ведь шел разговор, что гранты международные могут получать и критично настроенные медиа-организации. То есть, вот, опять же, вот, какой-то разговор шел о телевидении в Хаваре, что он может получить грант. И все это его нервирует. То есть вот это может быть одна причина. То есть это для него главнее, чем какие-то взаимоотношения с Евросоюзом. Остальное, значит, зависит от Евросоюза. Насколько окажется цена для Бедина Иванишвили, который вот заставит заплатить Евросоюз, велика. Исходя из этого, если он больше испугается Евросоюза, чем он боится с одной стороны Кремля, а с другой стороны существования независимых организаций и независимых финансовых потоков. Вот посмотрим. С одной стороны, будущее зависит от настроения грузинского общества, его воли. С другой стороны, от действия международного сообщества, в первую очередь Евросоюза.
Поскольку мы уже заговорили о России, это направление в вашем анализе приоритетное, насколько я знаю. Скажите, пожалуйста, какую-то активность со стороны России надо сейчас ожидать? Вообще, какова ее доля участия в попытках грузинского правительства протащить этот законопроект? Я спрашиваю, почему? Потому что некоторые ваши коллеги считают, что Россия, собственно, и не старается особенно, потому что уверена в исполнительных качествах и в усердии грузинских властей, в их умении на лету схватывать желания России?
У нас сейчас нет информации, вот конкретно, как это происходит, взаимоотношения между Кремлем и, значит, этим дворцом Иванишвили, где он проживает и находится. Но мы знаем, что такие контакты постоянно есть. Какие-то отрывки от этих контактов стали достоянием гласности. Узнали мы, записи какие-то были показаны, как он с Евтушенковым, допустим, говорит. С другой стороны, мы видим, что какая-то синхронность наблюдается. То есть вот процессы в Киргизстане, процессы вот оккупированной Абхазии, такие именно, и там эти законы, значит, продвигаются, о которых мы сейчас говорим здесь в отношении Грузии. То есть то, что вот какая-то синхроничность, скоординированность наблюдается, это может нас направлять на суждение, что да, вот в Москве за этим следят и как-то это дело продвигают. Также мы видим, что в то время, когда есть критика из Брюсселя и из других европейских столиц, из России, значит, какие-то вот положительные сигналы, там официальные лица, представляющие Россию, хвалят грузинское правительство, в том числе за инициирование повторно вот этого закона. Да, так что вот на этих косвенных свидетельствах мы можем опираться и думать логично, что идет оттуда, вот из Москвы, такое потакание этому процессу. А вот конкретно кто, когда, каким образом пишется это в России и приходит в виде приказа, или здесь сидит какой-то резидент, как все это происходит, это, ну, когда-нибудь, я надеюсь, будет достоянием истории.
Поговаривают теперь о Казахстане как о следующей, так сказать, точке приложения усилий России. Какую-то цепочку можно сейчас проследить, вот так или иначе, отражающую иностранное влияние на какие-то постсоветские страны?
Да, я уверен, что вот какой-то отдел в ФСБ или в администрации президента Российской Федерации или оба эти структуры занимаются всем этим постсоветским пространством не только в плане там каких-то экономического давления или взаимоотношений или военных дел, но и в плане вот продвижения такого образа мышления и политической культуры и институтов, которые есть в России. Этим Россия тоже продолжает расставлять территорию, на которую она претендует. В отношении Украины это военным путем, в отношении Грузии это был и военный путь, а сейчас вот продолжается.
Мягкая сила.
Ну, это уже не мягкая сила, это манипуляция и давление, опять же, но на уровне институтов и законодательства. не исключено ни один, ни другой метод в отношении Казахстана. Мы об этом часто слышим.
Как вы думаете, все-таки будут протестные акции такого масштаба, которые были в прошлом году, когда законопроект был инициирован в первый раз? Вообще, есть возможность воспрепятствовать принятию законопроекта внутри страны? Ясно, что власти будут игнорировать попытки извне.
Ну, я думаю, что власти будут игнорировать попытки изнутри тоже, иначе они бы вот на такое не пошли. Протесты будут, они уже вот сегодня начались. Да, пока, может быть, масштабы не такие, но участники говорят, что тоже поначалу, в прошлом году, все это начиналось вот маленькими группами и протестами, и в том числе и в социальных сетях и так далее. Но это будет развиваться, потому что, я думаю, каждый здравомыслящий человек, если он не куплен тем или иным образом этим правительством, да, он понимает, что этот закон серьезно усложнит жизнь лично его, его семьи, его детей, если таковые имеются. Так что, да, в принципе, вот дело дошло снова до борьбы за независимость Грузии фактически.
Батна Давид, а вот что может решить визит в Германию премьер-министра Ираклия Кобахидзе в середине апреля? Вообще, ну, конечно, логики мы уже давно нигде не ищем, но все-таки ездим туда, кому мы не доверяем, будем говорить так.
Ну да, это вот инерция вроде бы, да, и попытка сохранить как-то лицо. Но я думаю, что если Запад, Европейский Союз в данном случае, будет действовать логично и как-то целеустремленно, то разговор должен идти о санкциях за нарушение принципов демократии. И вот такой разговор может потревожить этих людей. Просто, значит, попытки повлиять на их мораль, какие-то вот не до конца оформленные формулировки, слишком уж дипломатические формулировки, на них что не влияют, это же понятно. И вообще не стоило бы откладывать решение до конца там октября, когда вот намеревается Евросоюз оценить положение дел в Грузии и решить вот, выполняет Грузия обещания для эти условия.
Да, 9 условий.
Началом переговоров или не выполняет. Вроде все ясно, что тут откладывать.
То есть...
Так что, если Запад поставить вопрос ребром, может, это их немножко потревожить. Потому что, мне кажется, они раз, второй раз на это пошли, то уж на какие-то, значит, эти чисто вот моральные давления они готовы. На то, чтобы игнорировать какие-то вот моральные давления, откладывать договоров, на такие вещи, видно, они готовы. Ну, понятно же, ну, не совсем же глупые люди. Понятно, что для европейских структур и политиков неприемлемо то, что они сейчас решили. Ну, надеются на минимальную реакцию.
То есть вы имеете в виду, что оттуда уже должна побыстрее, да, реакция последовать?
Побыстрее, пожалуйста. Иначе эта страна вот идет таким серьезным шагом на интеграцию с Россией, а не с чем-либо другим.